Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор. Сегодня итоги недели. Проведу их сегодня я, Ольга Князева. Ну что, представлю своих гостей, с которыми мы вместе, навалившись, буквально будем подводить эти итоги года. Ой, итоги недели, простите. Неделя была богатая на события. Есть что о чем поговорить. Как говорится, Гунта Лидака, медиаэксперт, руководитель общества за легальное содержание. Все правильно.
Да.
Здравствуйте. Сергей Снегирев, предприниматель, экономист. Сергей, приветствую в нашей студии.
Добрый день.
И по телефону у нас Кристиан Розенвалд, политический обозреватель. Кристиан, как слышно нас?
Ну и хорошо слышно. Добрый день.
Да,
добрый
прием, день. Прием. Есть, да, связь?
Да.
Ну, прием, да. Не зря я так сказала. Надо... Да, сейчас немножко Гунте поправим наушники, чтобы она слышала. И начнем. 28-04-04-24. Пишите нам сюда вопросы. И lr4.lv, кнопочка «Написать в студию». Знаете, такой предварительный вопрос. Конечно, у меня есть свои итоги недели. И, кстати, я вернулась слепой. 400 лет городу. Фантастически. Я прямо была настолько впечатлена. Там был замечательный концерт около Лейлы Зинтерс. Я впервые побывала в самом Лейлы Зинтерс, по коридорам походила. Это такое интересное здание. И вообще Лепая меня произвела неизгладимое впечатление. Очень было классно, когда город готовится к празднику, когда там вот это вот все горит, играет, и лица такие улыбчатые на улицах, то я, конечно, была очень такими хорошими впечатлениями. Но я надеюсь, всем же нравится Лепая, да?
Да, я Лепаю обожаю, даже без праздника и без 400-летия каждое лето приезжаешь, как будто в первый раз приехал, всегда ужасно нравится.
Как думаешь, сколько там человек живет?
В Лепае сегодня?
Да, ну примерно.
1045.
70. 70 тысяч. Уже? И знаете, что меня поразило, друзья? Что бизнес там, он такой достаточно развитый. Там интересные предприятия создаются. Ну, понятно,
там же порт и СЭС.
Конечно, да.
Спецэкономическая зона,
да,
конечно.
Да.
Ну, понимаешь, что важно? Вот они говорят, вот это мы уже отклонились, но буквально чуть-чуть, ладно, минутку затронем. Они говорят так, вот в Риге и в Вентспилсе, там как будто государство, ну, как бы зашло в эти, да, порты. Угу. Там они держатся и не хотят этого. И поэтому, как они объясняют, у них вот этот вот экономический успех. Я не знаю, стоит ли так сравнивать? Как думаешь, действительно, может быть, не надо государству как-то поменьше куда-то входить, чтобы было экономическое развитие?
Ну, конкуренция — это всегда хорошо, даже если это конкуренция между государством и самоуправлением, то это все равно какая-то борьба идей, борьба подходов и возможность выбора для инвесторов, и каждый ищет свою нишу. Здесь мы снизим налоги, но все попроще предоставим. Здесь, может быть, налоги выше, но будет там круче развита инфраструктура и так далее. Инвесторы могут выбирать. Если приходит государство абсолютно везде, то везде будет абсолютно одинаковый подход, и это всегда общее качество предложения снижает. Поэтому я за то, чтобы было как-то, пусть расцветает тысячи.
Да, и как-то, да, это уже немножко другая тема, но мы говорили как-то, по-моему, Сергей, даже, может, с тобой, что слишком у нас большое влияние государства стало.
О,
хотя
да,
мы
строили,
да, такую рыночную экономику. Пожалуйста, друзья, пожалуйста, такой американский подход. И вот получается так. Ну ладно, это не наша тема. Если коротко назвать три события главных, вот буквально блиц, что бы отметил, Сергей?
То, за чем я слежу, это не обязательно событие прямо этой недели, но это, конечно, американо-российско-украинские переговоры и отношения. То есть там...
Мы будем, конечно, об этом говорить, да, вот буквально там блицем сейчас.
Да, но на данный момент есть ощущение американо-российского провала и такое замирание, да, в сердце с тем, что это может произойти или не может произойти. Это, наверное, номер один для меня.
Номер один, и тут я напомню, еще Сергей, он как волонтер участвовал в поездках в Украину, да, ну,
я
тоже
много раз был.
Много раз был и отвозил туда какие-то скорые помощи. Да, возил. То есть он человек, который вовлечен был напрямую, не по телевизору смотрел эти новости, а общался с людьми, которые там на местах боролись за свою независимость. Ну, какие-то короткие события, какие отмечены были, такие важные?
Ну, меня, конечно, немножко настораживает минирование границы. Вопрос, не знаю...
Оттавская конвенция, да.
Оттавская конвенция. Конечно, Лепа, потому что я всем Лепа чайно привет, потому что я люблю тоже этот город, там у меня очень много родственников, потому что мама моя с Курзами была. Так что я тоже слежу за тем, что происходит в Лепа. И я бы еще хотела сказать, что очень важно заметить, что Лепа будет городом культуры 2027. Году. И я смотрю, и самое важное, почему Лепа самодостаточно. Там очень много культуры, что очень, ну, взаимосвязано и с экономикой.
Симфонические оркестры,
да, вот
есть,
то, говорил,
это же...
Джинтерс, там и художники, там музыканты, там, ну, там так, там... Очень самодостаточный город.
Вот это слово «самодостаточность» я тоже хотела бы отметить, что это правда так и да, есть. Да. Кристиан, какие у тебя события тебя затронули, скажем, твое сердце?
Ну, вот, скорее всего, те же самые, там, и вопрос международной политики, ну, это потом, скорее всего, будем дольше обсуждать. Хотя я бы мог бы выйти на второй вопрос, который тоже мне очень важный. Это как раз ты затронула вопрос, не то что вопрос, а сказала, где ты была, в Лепае, и для меня это было шоковой новостью где-то полгода назад, что если мы до этого думали, что первым городом Латвии является Рига, который в этом году пережил падение вниз, когда мы узнали, что мы уже не первая столица.
По количеству населения, Латвии, да, ты имеешь в виду?
Да, что, оказывается, Вильнюс нас обошел. Да. Потом, ну, как бы, второй город, скорее всего, Даугавпилс, ну, потому что который до этого был там чуть не 200 тысяч. Да. Нам казалось все время, что Лепа является третьим городом, который я люблю. Единственное, там можно все сказать. Я очень часто там бываю, у нас там и турниры, и там действительно очень многие интересные люди, самодостаточные и тому подобное. Но он, оказывается, уже не третий. Оказывается, третий город Елгава, да. Это говорят люди, которые, ну, исследуют население именно не по регистрации, а по смс-кам, нет, по сим-картам, да. Но это тоже немножко логично, потому что люди сейчас переезжают ближе к Риге, ну и в том числе и там они уезжают или, ну, условно, к сожалению, умирают. Из-за этого для меня вопрос демографии и вообще этих всех дискуссий по поводу демографии и о том, как мы не способны эту проблему даже осознать и искать решение, да, это, ну, такой подход, когда мы часто видим, что у нас есть проблема, тогда вместо этого, чтобы его быстренько решить, мы находим какие-то более мелкие или другие проблемы, которые начинаем как бы решать для того, чтобы показать действие или видимость действия. Но на самом деле самая главная проблема именно в том, что, извиняюсь, ну как это может быть, что Лепа уже меньше Елгавы? Но это вопрос не Лепа, это вопрос нашей страны. Потому что Елгава-то растет не за счет того, что там в Елгаве что-то лучше, потому что просто люди, ну как бы ближе, сблизились больше к центру. Но то, что происходит там, в этих округах, в том числе не только в Лепа, а и в других городах, ну, по большому счету, ну, мы уже теряем треть населения. Это, ну, ума непостижим, ну, даже трудно понять эту цифру, на самом деле. Хотя мы в ней живем, этой цифрой.
Знаете, тут, когда сейчас в последнее время говорят о приоритетах нашего государства, да, оборона там на первом месте, но уже в последнее время добавляют и демографию. Везде добавляют, и премьер добавляет, и все. Но почему-то пока, я не знаю, может быть, этот процесс уже не остановить, какой-то вот такой нисходящий по демографии, если мы, конечно, не берем критические меры, как завоз, я не знаю, туда, сюда каких-то, не знаю, 100 тысяч откуда-то людей. Ну, против этого, по крайней мере, все пока против.
Да, я без иммиграции невозможно будет решить.
Без иммиграции невозможно, думаешь,
да,
будет решить?
Да, только...
Ну, сейчас
только,
вот эти меры по рождению, по рождаемости, по еще что-то,
можно,
нет?
Можно просто посчитать. То есть, если мы не станем, как, скажем, в Израиле ортодоксальные евреи, чтобы в каждой семье было 10 детей, и у них будет 10 детей и так далее, то, да, лет за 30 мы отобьем и перебьем. Но тех, ну, то есть удвоить, утроить цифры рождаемости все равно не поможет в ближайшие десятилетия и десятилетия.
Угу. Есть... А готовы наши политики, ты думаешь, вот к таким радикальным мерам, поскольку пока мы видим, что категорическое нет?
Ну, им придется как-то решать эту проблему, потому что я посмотрела последние исследования, то, что уже Кристианс говорил, там, что сокращается население Латвии, я посмотрела последние государственные канцелярии, сделала исследование по отношению разным организациям, институциям, к медиам. Там, в этом исследовании, конец 2024 года, одна из цифр была примерно, по-моему, или 11 или 13, если не ошибаюсь, процентов, было то, что процентов латвийского населения обсуждает возможность уехать из Латвии. И это, об этом нужно тогда думать, потому что понятно, что есть какие-то экономические данные, но есть и вот эта, ну, настороженность, боязнь за будущее. И если у нас никто ничего не будет... Потому что нас все пугает вот эти события, которые связаны с Америкой и с Россией, и с Украиной. Народ уже настолько напуган, что многие уже, я думаю, что не прагматично, уже эмоционально начинают думать о том, обсуждать возможность отъезда из государства. И это, я думаю, что эта цифра очень важна. Если они эту цифру увидят и ничего не делают, это будет страшно. Потому что то, что будет необходимы люди, как говорил уже коллега, что будет рабочая сила нужна и все такое, это мы все понимаем это. Но мы, видимо, и риторику в политике, что они, в принципе, не очень. Кроме бизнеса, который все время говорит, что это будет нужно, потому что нет рабочей силы. Нет, у нас есть какие-то внутренние возможности, пенсионеры, не знаю. Но нет, мы этого не избежим никак. И я понимаю, что тема не очень, очень сенситивная политически, но к ней придется прийти.
Ну вот наш Елена только что написала, скорее всего, проблема демографии будет решаться очередным повышением налогов и повышением пенсионного возраста.
Ну сколько можно?
Это ну, пенсионный возраст сейчас, замечу, 65 лет, но у нас, по-моему, здоровый возраст после выхода на пенсию. Нет, подождите, после... Ну, в общем, я сейчас боюсь соврать, но мужчины 68 лет, по-моему, живут. И как, умирать на рабочем месте, Сергей, наверное, вряд ли мужчины готовы, так?
Да, ну и, собственно, что это поменяет?
Если есть работа.
Это ну, прекрасный комментарий, потому что действительно наше правительство иногда ведет себя по какой-то стратегии. Давайте повысим возраст молодежи там, до 40 лет, например, чему я даже уже и не рад. Во-вторых, да, давайте повысим возраст выхода на пенсию или там как-нибудь еще это назовем красивым словом и так далее, чтобы у нас вот, там, как бы на бумаге вроде что-то мы сделали.
Вот. А давай, Кристиан, готов до 68 работать? Так, Кристиан у нас пропал. Кристиан,
да,
готов до 68 работать?
Ну, хотел бы, на самом деле.
А, честно. Ну вот. Хороший, сознательный человек, да.
Если будет
работать. Да, ну вопрос в том, ну как, это я как и сказал, я хотел бы. И на самом деле там это самое лучшее было бы, если бы я хотел бы делать, если я имел бы возможность. И на самом деле это там есть разные вещи, которые, если мы смотрим чисто так по-физически или там математически, там есть, но нету такой одной модели, которая называется миграция. Хотя это на самом деле, скорее всего, самая простейшая форма, но она и самая опасная, потому что если мы сейчас смотрим, куда дошла Германия, тогда вопрос в том, что если я латвиец, живущий здесь, через пару лет не буду чувствовать себя здесь как дома, да, зачем мне такая Латвия? Из-за этого этот вопрос иммиграции не самый простейший. Но на самом деле есть еще два фактора, которые могут влиять на этот вопрос. И твой вопрос, Ольга, как раз самый правильный. Потому что если мы имеем проблему, и тут я бы хотел бы сказать такое, ну, может быть, упрекнуть, не то, что упрекнуть, а такое, ну, сделать маленькую ремарку и Гунте, да, типа Гунта сказал, типа, они должны решать. Гунта, это не будет они. Это мы с тобой будем решать, в том числе. Потому что, на самом деле, нам будет платить некому пенсию, а не им. Да? Из этого первое, что мы должны вместе с ними думать варианты. Один из вариантов, то, что, например, тоже я соглашаюсь, он очень правильный. Не то, что правильный, тоже уместный. Типа, если мы знаем, что у нас есть слишком много возможных пенсионеров, которых нельзя оплатить тем, который будет работать, мы должны думать о том, как самим дольше работать. И для того, чтобы дольше работать, мы должны себя держать в лучшей форме, быть более здоровыми, это тоже есть возможность инвестиции куда-то. Первый вариант. Второй вопрос, который тоже на самом деле не менее актуальный, который на самом деле самый актуальный, где мы можем говорить про них, а не про себя, что типа если наша инфраструктура предназначена для, например, там 2,5 миллиона людей, а мы сейчас имеем неполных 2 миллиона, и еще точнее 1,8 миллиона, да, тогда вопрос в том, что ясно, что вся эта структура государственная, она не предназначена для такого большого или такого маленького числа населения. Mm-hmm. Вот это есть
это,
проблема.
Это очень, мы, очень важный момент.
Что я... на самом деле мы все еще имеем такую большую нагрузку на себя, и mm-hmm. каждый день она растет. И, то бишь, людей, которые работают на государстве, довольно больше уже, чем в частном секторе, вот это главная проблема. Mm-hmm. Вот там нет понимания, что, типа, ребята, мы должны менять что-то. Но
это очень важный момент.
Маленькую квартиру никто не делает охранной компании, да?
Потому что это можно сравнить с тем, что, знаете, когда был очень толстый человек, похудел, у него вот складки висят, это вот тоже вот это о том и говорят, да, это наша инфраструктура. Мы стали худые, а вот это вот складки, эти вот до сих пор висят, и их как-то надо протирать иногда.
Ольга, я бы хотел заканчивать эту тему, такой другой пример привести. Большие или маленькие брюки, это, ну, не всем, может быть, когда ты имеешь маленькую двухкомнатную квартиру, ты не набираешь, не нанимаешь на нее большую охранную фирму. Ты вообще не нанимаешь даже охранника, потому что он тебе не нужен, ты не можешь, не способна его платить. Mm-hmm. Ну, для такого маленького объекта. А когда мы здесь просто имеем чуть ли не на большом пустом доме, который уже нет уже охранки внизу, там даже лифты не работают, там мы все еще как бы всю инфраструктуру как бы держим, и арендатор только один остался. Это есть та ситуация. И из них, еще маленькую ремарку скажу, и тогда помолчу какое-то время. Вот Гунда тоже сказала по поводу этих расследований, когда люди выезжают. Да? Там тоже есть еще один фактор, что их можно привлечь обратно, но я вот именно это сравнение у меня идет с таким большим домом, да, где как бы, когда уехала одна квартира, она пустеет, mm-hmm. и как бы все вместе сбрасываемся, оплачиваем их коммунальные затраты. Ну ладно, какая разница, но это не маленькие деньги. Когда вдруг ты понимаешь, что ты уже в комнате, в этом доме живешь, а там половина комнат уже не работающих, ну, то бишь, простаивающих, тогда ты понимаешь, что, типа, и те, которые остаются, понимают, слушай, надо отсюда надо валить.
Я нашу минутку пессимизма...
Тогда...
Да, сейчас. Да. Договорил, Кристиан?
Да-да, все.
Вы знаете...
Я в эту минутку пессимизма хотел добавить еще тот момент, что это же как снежный ком. Чем больше уедет из этого нашего гипотетического дома с квартирами, тем быстрее и сильнее захотят уезжать остальные, те, кто остались.
Которые смотрят, да.
Последние три квартиры уедут с большей вероятностью, чем вот первые.
Смотрите, в этом плане Кристиан поднял очень хорошую тему. Это сокращение расходов. Я следила в четверг, по-моему, нет, не в четверг, в среду было заседание трехстороннего совета по сотрудничеству, где выступили предприниматели, которые сказали: ребята, хватит, у вас 5 лет назад расходы госсектора были 11 миллиардов, сейчас у вас 17. Но людей-то меньше mm-hmm. стало. Почему вы так вот размножаетесь, как-то вот вас несет? Поэтому 5% от расходов, пожалуйста, уберите. Это 850 миллионов, и тогда нам не надо будет занимать деньги на оборонку где-то на международных рынках. Вчера вот тут, где Гунта, сидел министр финансов Хасам Абумери. Он сказал: ни копейки.
Здравоохранение.
Извини. Да, конечно, здравоохранение. Он сказал: ни копейки не дам. То есть пускай кто-то другой находит эти деньги, так и другие будут говорить. Я просто в этом уверена. Они скажут, что у нас нет этих денег.
У этого нету.
И в итоге сейчас прогрессивные, я уже утром видела, они отказались подписывать этот меморандум бизнеса. Они сказали: нет, мы не будем. На что это все похоже, Сергей?
Объективно господин Абумери прав, потому что здравоохранение, оно как раз является костяком вот того самого пустого дома, о котором мы говорили, потому что мы на него все скидываемся, мы все становимся только старше, тех, кто активно входит в трудовой возраст, становится все меньше, и поэтому именно здравоохранение у нас трещит по швам. Есть ли там возможность наскрести 5% сокращения? Они же не просят все 850 миллионов вернуть. От него просят 5% в его ведомстве. Да, и от mm-hmm. каждого ведомства просят 5%.
То есть, пропорционально.
Да, разумеется. Поэтому можно ли там найти сокращение на 5%? Наверное. Сложнее ли это в здравоохранении, чем в каких-то других областях? Я бы, честно говоря, ему поверил.
Ну, тогда как остальные? Они смотрят на него и говорят: а у нас тоже нет, у нас тоже все посчитано, пожалуйста. То есть
Поэтому
хорошо, в частном бизнесе, вот тебе говорят, там 5%, Сергей, надо сократить расходы. Это легко сделать? это возможно
сделать? Зависит от бизнеса. В принципе, бизнесы пытаются держать себя достаточно в форме, да, так, чтобы если есть где-то эти 5%, то, скорее всего, они сократились еще, когда они были двумя лишними. Да? Mm-hmm. Поэтому понятно, что все время держат под контролем издержки. Иногда издержки вырастают, иногда ты инвестируешь, скажем, в рост. Да? Вот у нас в моем бизнесе была ситуация, когда мы наняли людей, рынок шел вверх, появлялись новые проекты, мы зарабатывали, наняли еще людей, а потом раз, это все там рухнуло. Связано ли это там с ковидом, не с ковидом, мне не столь важно, но рухнуло. Ну что, да, увольняли людей, да, от сердца отрывали, да, со слезами расставались, потом назад нанимали, ну, мучительно, ну, резали. Ну, а куда ты денешься? То есть, ну, а какой вариант? Пойти, там, закрыть все на ключ, погасить свет и сидеть дома, что, на пособие по безработице 4 месяца? Нет. А у государства такое ощущение, что этот вариант всегда есть, потому что, ну, если он эти свои 5%, ну, я не конкретно про Абумери, про любого нашего министра, если он эти 5% там сегодня не отдаст, завтра не отдаст, послезавтра не отдаст, после этого его ждет там отличная пенсия там до конца жизни. Угу. Ну,
при этом на этом же заседании Кабинета министров, ну, трехстороннем совете, единственный, кто сказал, вот не надо нам сейчас ничего повышать, потому что здравоохранение, например, не выполняет свои основные функции, это был Валдис Керрис, который орёт бедриба медицинских работников. Он единственный сказал, я против того, чтобы сейчас именно повышать расходы на оборону. Что думаешь?
Он-то... Ну, вопрос обороны у нас, конечно, очень актуальный, потому что мы прекрасно понимаем, что ситуация непростая, но я, конечно, я бы посмотрела с другой точки. Все, ну, частные предприятия, они делают аудиты, они анализируют свои, ну, какие-то финансовые показатели. Я думаю, что у нас есть тоже. У нас есть госконтроль, который каждый год проводит, выдает,
да,
выдает какие-то
ревизия,
указания, да, министерствам, институциям и все. И там очень часто показывается, где есть возможность сэкономить. Делается ли потом это что-либо по этому поводу, и кто-то следит за этим, я не очень уверена. Да? Поэтому я думаю, что, ну, это вопрос госконтроля, который, я думаю, может в этом процессе помочь очень сильно. Я не считаю, что можно сделать это пропорционально. Я согласна с коллегой, что на медицину очень трудно, но там тоже есть позиции, которые могут не быть. Да? И еще, насколько эффективно, ну, ведает тем или другим министерствам. Мы знаем, насколько проекты дорожают, не умеют управлять, насколько мы умеем этими деньгами управлять. Там столько денег, поэтому я думаю, что там нужен качественный аудит по каждому из министерств. Но я думаю, что очень многие знают, где есть возможность сократить эти расходы, но только никто не готов об этом откровенно говорить, потому что это отразится на их пиаре.
Но это непопулярная, да? Конечно, да, это непопулярная
но,
вещь.
Ну, как правильно говорил коллега, что никуда мы не денемся, потому что у нас есть только две возможности. Или сокращать, или найти возможность зарабатывать, которую тоже мы не даем бизнесу. Мы там очень много делаем таких вещей, регуляций, которые не дают бизнесу даже заработать, чтобы были эти налоги. Да?
Я могу подсказать еще одно место, куда можно заглянуть за этими деньгами. Забавно. В этом месяце совпали два числа. Вот эти вот 850 миллионов, которые мы должны изыскать как государство, и второе, 850 миллионов, это общая задолженность по налогам бизнеса, которую ВИД не может собрать. Поэтому, ну, так получилось. Ну,
прекрасно, кстати, две циферки.
Буквально до последнего миллиона совпали. Топовая задолженность по налогам у нас, мне кажется, превышает сотню, там, ну, она в десятках миллионов, как минимум. То есть... Это огромное количество денег, которое не собрано. Понятно, что часть из этого должна быть просто списана, и на нее рассчитывать нельзя, но все равно это огромные деньги. Можно там заглянуть, например, в Минфин и спросить, как там ВИД поживает и чем они занимаются и так далее. Вот, например, буквально вчера или позавчера вышло прекрасное часовое интервью с... ну, условно говоря, министром финансов, секретарем финансов в США новым. И, Ну, он говорит, у нас есть на ближайшие 4 года ровно 3 задачи. Первое – это повышать качество обслуживания, потому что в Америке это огромная проблема. Mm-hmm. То есть там у них 14-15 апреля просто ад каждый год происходит, и очень плохо работает служба. Второе – повышать приватность. Не знаю в этом смысле, что у них за проблема. И третье, и вот тут это абсолютно совпадает с нами, это собираемость. Собираемость. Мне ужасно обидно. Я плачу огромное количество налогов и процентуально, и в виде чистой суммы. У нас там абсолютно белый бизнес. Мы даже если бы у нас появилось такое желание, мы не можем. Мы работаем в сфере, где у нас большие корпоративные и государственные клиенты. Ну, там нельзя прийти и сказать, давай без чека. Поэтому мы это не ресторан. Но когда я смотрю на то, какие схемы проворачивают там другие предприятия в нашей стране, глаза на лоб лезут. То есть, и поэтому мне обидно, и я, как бизнесмен, это еще одна причина, по которой я поглядываю, например, на какие-то другие юрисдикции. И говорю, здесь как бы...
Равные условия,
так,
да.
Так ничего. Потому что как? Оплачиваю же то, что с них не собрано я, по большому счету.
Давайте, завершая тему сокращение расходов. Кристиан, ну вот тут есть такая дилемма, и тебе, как политтехнолог, наверное, политический обозреватель, может быть, ты прокомментируешь, и перейдем уже к международным событиям. По поводу того, что сокращение расходов – это крайне непопулярная мера. Поэтому Силанья сегодня ужасно держится за то, чтобы не убирать людей. Эти люди, чиновники, они ведь избиратели. Это гарантия того, что эти люди будут голосовать за тех, кто сохранил им рабочие места. Можно ли так сказать?
Ну, как бы очень поверхностно так можно сказать. Но вопрос именно в том, что есть же разные формы, как эту проблему решить. Да? Потому что не первый раз такой случай, когда надо сокращать расходы, и смотрим, что другие страны делают. Да? Там есть и так формы, когда ты создаешь как бы какую-то новую поляну, новую борьбу. В конце концов, для того, чтобы сократить расходы, Путин начал войну. Да? К примеру, я говорю, там есть другие, ты можешь всегда придумать какого-то внешнего врага, или наоборот, он и так уже есть. Да? У нас есть возможность по-разному, по-другому принять, как бы на кого-то списать. Да? Если ты понимаешь, что есть проблема, ты сначала осознаешь проблему, и потом ищешь ее решение. Но вопрос именно в том, что я даже хотел бы к этому по поводу вопросов сокращения как раз поддержать коллегу по поводу этого даже упомянутого. Это тоже, на самом деле, очень важная и знаковая новость прошлой недели. Это именно опубликование долга, да? Хотя он не является новым. Этот миллиард. И представьте себе еще раз ситуацию. У нас есть в кошельке дыра под названием миллиард. То бишь, не полного миллиарда, там 800 с чем-то миллионов долгов у нашего, для налогоплательщика к нашему
государству. Же, да.
Из них, представь себе еще раз, ты понимаешь, что у тебя есть минус. Ты понимаешь с трезвой головой, что он является не обоснованным. Это значит, что ты его никогда не получишь. Но когда ты распределяешь бюджет и тратишь деньги, ты прикидываешься, что у тебя этого миллиарда есть. Еще раз, если так бы вел бы мой сын со своим кошельком, или вы все трое, я бы сказал, вы придурки. Но так нельзя. Так нельзя, потому что это же не то, что придурки, это даже мошенничество, по большому счету. Когда вот так себя ведет государство, и то, что сказал коллега в схемах, как он сказал, волосы дыбом, извиняюсь, русские, да, не помните?
Да, все правильно, да.
Так и сказал.
Да, тогда как это возможно? Как это возможно? Это же очкотирательство. Или там другие слова можно подбирать,
Так.
И на самом деле, когда ты эту схему видишь, тогда все остальные схемы... Еще раз, у нас есть бюджет, сколько там миллиардов? Из него 1 миллиард является фантиком, да, нарисованным. Тогда в такой схеме, когда ты видишь другие схемы, там миллиардные, всякие Rail Baltic и тому подобное, о чем мы удивляемся? Мы самую простейшую схему, которая должна быть понятна любому. Типа, ты потерял деньги, тебе их в кармане нет. Почему ты их все еще держишь в кошельке фантик и считаешь, что это является твоим доходом? Почему? Так же нельзя. Ты же не можешь этим оперировать сегодня. но...
Так, и у нас мало времени осталось, еще две важные темы обязательно хочу затронуть. Это, конечно, все мы подводили, но ситуация... Переговоры Трампа с Путиным, это, наверное, самая обсуждаемая международная была новость. Сергей, какое ощущение вообще? Ты наверняка общаешься еще и со своими украинскими коллегами. Как они смотрят на эту ситуацию? Потому что, слушая комментарии украинских политологов, такое впечатление, что они очень в пессимизме сейчас находятся, судя по тому, что сейчас есть. Но вроде бы будет перемирие какое-то. Но будет ли оно на самом деле и к чему это все идет?
Ну, номер один, то, что происходит, это, конечно, неопределенность. Неопределенность не может не вести в этой ситуации к пессимизму. Эта неопределенность затрагивает абсолютно всех, включая Латвию, включая те решения, которые люди принимают, о которых мы говорили в начале передачи. Поэтому это номер один. Да? То есть общее ощущение. Дальше эту неопределенность каждый трактует в меру уже своих собственных установок, но... конечно, в большом положительном ключе трактовать это сложно. С другой стороны, ничего неожиданного уже не происходит. То есть никто не сомневался, и все разговоры перед выборами Трампа шли ровно о том, что там Трамп, простите за выражение, сольет Украину. Да, Трамп пришел и решил надавить на обе стороны конфликта. Российская сторона конфликта не сильно поддавилась, потому что Трамп боится на нее давить. Очевидно, почему это просто геополитически.
Давай скажем.
Почему? Да? Чисто геополитически Россия, которая полностью отчуждена от западного мира, находится в абсолютном противостоянии с США, и геополитически и экономически льнет к Китаю, для Америки максимально опасно. Максимально опасно. То есть начиная от арктической безопасности, заканчивая любой другой. Поэтому для Америки, несмотря ни на какие государства, большие или малые, 40 там живет миллионов человек или 1,8 миллионов человек, абсолютно неважно, для нее нужно решить в масштабе там, десятилетия приблизительно эту проблему, да, того, что блок, такая ось зла, скажем, Иран, Китай, Россия, которую мы очевидно видим сформировалась, там, КНДР и так далее, это плохо. Эту ось нужно разрушить. Один из способов этого разрушения, это, как называется, снизить токсичность России, сегодня это называется на политическом жаргоне, вернуть ее назад на там, мировую арену, снять санкции, как-то там вести этот диалог и так далее. Как бы это ни разрывало там, сердце лично мне и там, еще десяткам миллионов людей, но прагматическая такая реал-политик, она такая. И Америка занимается ровно именно этим. Поэтому в этой рубке геополитического леса какие щепки будут лететь, ну... К сожалению, реальность такова, да, что там на планете есть там, полдюжины ядерных игроков, которые в эту игру готовы играть. Нам очень хотелось бы, конечно, чтобы Европа в эту игру включилась и какие-то свои границы влияния тоже очертила. Но Европа в эту игру упорно отказывается включаться последние много-много лет, и никакие кризисы последних 3, 2, 1 года, недели и так далее, эту Европу сильно вперед не продвигают. Да, есть какие-то яркие, там, 800 миллиардов на оборону, там, еще что-то. Но реальность такова, что Трамп будет максимально детоксизировать Россию, возвращать ее в разряд обычных нормальных игроков.
Ну, рукопожатных, по крайней мере, он уже.
Да-да-да, хорошее слово. И отдавать ей в зону влияния то, что Россия примерно считает своей зоной влияния. Считает ли она зоной влияния, например, то место, где вот мы прямо сейчас сидим? Большой вопрос. Поэтому и для нас максимально неприятно.
Да, почитай...
С точки зрения разговоров с Украиной, Трамп тоже решил максимально надавить. Там рычагов, конечно, на порядок больше, как несколько недель назад сообщил Трамп, карту Украины мало. Но эта попытка тоже не оказалась такой удачной, как он себе, видимо, ее представлял. Поэтому Трамп сейчас, ну, скажем, администрация Трампа, там его Госдеп, сидят в некоторой задумчивости. Мне кажется, сейчас переключились в то, что называется челночной дипломатией, когда они два раза в день проводят созвоны абсолютно со всеми сторонами, пытаясь это лоскутное расползающееся одеяло сшить и соединить интересы, которые максимально противоположны друг другу, не имея ни, на самом деле, адекватных рычагов, как мы видим, не имея, по моему ощущению, какой-то внятной или хотя бы артикулированной стратегии. Возможно, есть хитрый план двух ходов и так далее, но в сумме мы живем вот в этой вот огромной неопределенности. Самое страшное, что, судя по всему, те, кто эту неопределенность создают, это не их план, а так вышло.
И страшно, потому что я почитала тут на неделе, тоже был Вашингтон-Пост, и они говорят, что Россия там в ближайшее время, но оно фактически сейчас, конечно, она выглядит не то чтобы победителем, но с превосходством. Страна в этой войне, ну, по крайней мере, так, да?
Победа в войне? Победа в войне — это когда твое положение после войны лучше, чем твое положение до войны. Если примерять эту мерку на Россию, я бы не сказал, что если мы сравниваем с 2021 годом...
Но откусывание территории, ты не считаешь, что это победа?
Там нет территории. Стертые в пыль города, шахты, которые никогда больше не будут открыты. Это поля, которые заминированы на ближайшие лет 150, без преувеличения. Там... Россия, ну, захватывает реально кладбище, в которое потом не восстановить. И мы видели, Россия захватила Крым, прошло, хорошо, даже не считая военных лет, прошло 8 лет, да, захвата Крыма. Крым что, расцвел в там, десятки раз? Нет, хотя там ничего не
было. Ну, я бы поспорила, все
ЛНР,
равно...
ЛНР, ДНР...
Это
скорее,
да.
Скорее разграблены и вывезены, и поделены, и распилены, нежели там присоединились и расцвели. То есть Россия приросла там 0,5% своей территории, выжженной земли, по большому счету, и что. Да. Поэтому я не считаю, что это победа России. При этом, ну, по той же самой мерке искать... В чем Украина выиграла по сравнению с довоенным положением? Ну, есть какие-то позиции, там, место на мировой арене, отношения с Европой, какая-то внутренний nation building, произошедший там стократными темпами и так далее. Но, разумеется, это тоже не победа. Так, ну, собственно, еще и не конец. Опять
да,
же.
Ну, не конец. Ну, так как выглядит? Потому что я просто, почитав Вашингтон-Пост, статью о том, что американская разведка говорит, что в ближайшее время Россия посмотрит, как работает пятый пункт натовского устава. Это именно, насколько НАТО будет готово...
Я могу сообщить, каким образом.
Сейчас мы дадим...
Нет, я уже послушала Сергея, мне плакать хочется.
Но мне тоже. Сейчас еще Кристиана послушаем.
Потому что насчет пятого пункта, я надеюсь, что натовские стандарты будут работать все-таки. Как бы ни было с Америкой, сложно и серьезно. Я, говоря по ядерной политике, я бы немножко хотела добавить то, что французы все-таки пытаются как-то влиять на эту ядерную политику. Это тоже создает маленькую, надежду, что что-то происходит.
Несомненно, Франция и Британия, как
да,
ядерные державы.
Да, поэтому я каждый
игрока.
День, каждое утро начинаю с BBC, и я слежу и каждый день за этими событиями, которые происходят в мире, и поэтому... Я все-таки надеюсь, что мы можем, и поэтому, когда ты говорила о том, нужно ли нам на оборону тратить, видя эту ситуацию, сейчас, наверное, надо. Да, потому что, насколько мы это делаем эффективно и качественно, это другой вопрос. Но нужно. Потому что, с одной стороны, у нас пятый пункт вроде бы работает, но если мы сами не будем ничего делать... больше вероятности, да. Что он может на нас испробовать.
Да, добавь, Сергей.
Вопрос, не сильно с подвохом, а вы читали пятый пункт? Ну вот в его формулировке, как он записан в договоре НАТО.
Я читала, да.
Очень грустный текст, в который все думают, что такое пятый пункт. Это такое, как Д'Артаньян, там, все за одного, один за всех, вот там только там сапог врага ступит на территорию НАТО, тут же поднимутся истребители в Испании, в Голландии и так далее. Там же не это написано. Там написано, угу. что в случае нападения на одну из стран все остальные угу. должны провести консультации и принять те меры по защите. Каждая там, страна в отдельности примет те меры по защите вот этой вот страны, которая сочтет нужным.
Угу.
Мы видели, как это работало в начале 22-го года, когда Германия сказала, ну, мы готовы прислать 5 тысяч бронежилетов и 5 тысяч касок, а оружие мы давать не будем, потому что немецкое оружие на украинской земле, это прям у нас ПТСР по этому поводу, поэтому мы не будем этого делать. Да? То есть, поэтому кто-то выразит озабоченность, кто-то скажет...
Но Украина же не в НАТО, может быть, нам-то будет другое отношение?
Да, это будет... Озабоченность будет чуть-чуть более озабоченной. Касок будет не 5 тысяч, а 10 тысяч. С другой стороны, мы-то стран поменьше, так что, может, и...
Ну, с одной стороны, у нас контингент какой-то уже есть. Это тоже надежда дает.
Пока еще не выгнали.
Не выгнали. И еще вот как раз мы говорим о пешеходных минах сейчас.
Оттавская конвенция, из которой Латвия собралась выходить.
Потому что сейчас ищут какие-то варианты, как, ну, как-то себя оборонять. Правильно это или неправильно? Я не специалист по милитарной...
Вчера все-таки в Сейме отклонили. Пока. Угу. Но кабинет министров согласился выйти. То есть тут интересно, будет какое-то противостояние. Угу. Кристиан, мы помним про тебя.
Добрый день. Добрый день.
Ну, что думаешь по этому поводу? Мы тут наговорили, наверняка у тебя есть свои мысли, и потом мы последний вопрос еще все-таки Гунте зададим по радио Свободе.
Попробую коротко. Я не считаю, про это я тебе говорил в эфирах, я не считаю, что сейчас идет война между Украиной и Россией. Она, конечно, идет, и там есть фронт, но это иногда, как когда мы смотрим организм, когда у тебя в подростковом возрасте прыщи, это не значит, что надо лечить шею. Это значит, что где-то в печени или в других органах что-то неправильное, которое выходит наружу. Да? И то, что сейчас проходит в мире, это как раз, к сожалению, вот такая форма. И, к сожалению, если до этого была какая-то понятность, что типа есть Байден, есть Европа, есть Россия, есть Украина, где кто хороши, где плохие, где белые, где черные, красные, все было понятно. Сейчас, к сожалению, с приходом Трампа, эта ось, не то что ось, она поменялась. И на самом деле как раз Трамп приверженник того нового порядка, который реальная политичность, реальные политики, в которых есть, условно говоря, у нас есть сила, у вас есть, и у нас есть голос, потому что, будем честны, вся эта политика, которая была до этого, когда Латвия маленькая, имела один голос, такой же, как Китай, Россия и Америка, он в каком-то моменте хорош, но если чересчур и ходит это влево направо, тогда, в принципе, этот маятник сам по себе старается найти какого-то среднего как бы, позицию, где стать обратно, как бы ему кажется, что в центре. Да? И это то, что происходит. Все эти формы, которые проводятся, и там частично создается хаос со всех сторон. Такой специально созданный хаос. Типа есть переговоры, как бы нет, как бы есть перемирие, как бы нет. Да? Какие-то все время это решения. Сегодня да, завтра обратно, беру обратно. Да? Это для того, чтобы снять эти действующие основы, для того, чтобы потом заново это, на самом деле, создавать что-то новое. И это похожая ситуация, как с этими, то, что мы говорили по поводу этого дома. Когда у тебя уже половина арендаторов нету, да, ты должен, и остальные, которые живут там, типа что-то спрашивают, какие-то там просят какие-то просьбы, какие-то требования, ты должен этот дом, условно говоря, на какой-то момент отключить от всего, от электричества, и заново построить новые отношения. Это то, что сейчас мы живем. Это новое такое время. И в этой ситуации мы должны признать то, что мы видим, что Трамп и Путин, и Си, и другие большие игроки той же Индии, Южной Африки, Бразилии, они являются на одну руку. И, к сожалению, будем честны, кто-то из европейцев тоже к ним присоединиться. Это не только будет Словакия и Венгрия. Там будет намного важнее игроки. Да? Это все то, что мы в этом году еще увидим. И то, что это то, к чему мы должны быть готовы. И вопрос, что немножко меня смущает, куда мне прийти или кому податься. Да? Потому что когда мы смотрим сегодня на вопрос Силини и его поведение, это есть то поведение, против чего, на самом деле, при том же новом порядке борется Трамп. Как бы, и с одной стороны, я не хочу быть Трампом, но я не хочу быть Силиней. Потому что я понимаю, что на самом деле, потому что сегодняшняя новость Трампа какая? он упразднил Министерство образования. Что еще может быть круче, по большому счету? Это тот формат, как он работает, потому что он-то тоже понимает, что вся эта структура, когда есть триллион, или как там по-русски это вообще цифра называется, долгов Америки, что его вообще нельзя даже понять, какой он выглядит, да, что непонятно вообще, есть ли государственные резервы в золоте, или это тоже фантик, или пластилин там находится. Там все находится на таких неправильных основах. Он то, что он сейчас делает, он понимает, что он должен отклониться от всего того, что вообще на Западе, ну, или от него на Востоке, он должен концентрироваться к себе, потому что он понимает, что та болото, которое у него есть, у него не на кого списать. Он-то, по большому счету, папа. Он должен сам решать вопросы. Мы можем решать вопросы примерно так, что типа все время попрошайничать, кто там нам поможет, потому что мы же бедные, маленькие и у моря. Да? А у него-то некого спросить. И тогда просто это та поляна, в которой мы сейчас находимся, которую мы должны осознать на самом деле. По-моему, мы не осознаем поляну.
Не осознаем. Я думаю, что это будет долго меняться, вот это мышление, потому что, казалось, вот этот порядок устройства мира, он вроде бы, ну, как бы понятный, и все. И тут вдруг на нас, в общем-то, вылили такой холодный душ, и сейчас...
Ольга, последнее от меня. Просто это есть то, что я вижу, что, с одной стороны, мы как бы... понимаем, что это что-то не то, что координаты пропали, что мы находимся не на том уровне, которым когда это оказалось, но с другой стороны, мы все решения или все ощущения все еще вводим в себя через призму, как будто все нормально. Mm-hmm. Ребята, не нормально. Мы сейчас не находимся в положении стоя на две ноги. Мы сейчас в лифте к одной, или там, не знаю, мы на парашюте или там по-другому, ну, мы не находимся в том пространстве, на тех координатах, которые были до этого. Но мы это должны же понять как-то.
Я в эти турбулентные дни и годы стал как-то лучше понимать своих родителей, как они себя ощущали в 90-91 году, потому что им как раз было столько, сколько мне в тот момент. Я это все помню плохо, я ходил в 91 году во второй класс, но... Вот это вот ощущение того, что предыдущий какой-то привычный миропорядок рухнул внезапно, хотя, оглядываясь, понятно, что не внезапно, понятно, что там это шел процесс и так далее, а новый, в принципе, не установился... Я прям очень хорошо их понимаю.
Это так, но, Гунта, все-таки хотелось бы затронуть эту тему про Радио Свободы и Голос Америки, поскольку ты медиаэксперт, и для тебя эта тема близка. Но тяжелые времена, скорее всего, будет прекращено финансирование. Голос Америки уже, по-моему, замолчал, Радио Свобода уже на грани. У нас еще есть Настоящее время. Хочу напомнить, в Латвии этот проект независимых медиа. Что ты думаешь по этому поводу? Это тоже решение Дональда Трампа?
Это понятное решение Дональда Трампа. Если посмотреть, если он уже там Министерство образования упрощает, то почему не СМИ? Потому что мы прекрасно понимаем, как Дональд Трамп выиграл выборы с теми СМИ, которые, ну, поддерживали его. Абсолютно реально в Америке были средства массовой информации, которые работали на Дональда Трампа. Конечно, те СМИ, которые сейчас он пытается закрыть или пытаться контролировать, я не знаю, чем это все закончится.
Суд, по-моему, да. Будет сегодня
даже. Да, потому что они борются, потому что там агентура, там все не так просто, как он хотел, и не получилось так просто, и не получится так просто, тем более, что у нас все-таки, ну, я думаю, что не в всех мозгах сразу отключилось, у нас есть какие-то демократические ценности, о которых мы не забудем в следующий день после выигрыша Трампа на выборах, да, поэтому это сложный процесс, но это очень хорошо показывает то, что те СМИ, которые им не контролировали, он спокойно может преобразить, если он хочет этого. Но удастся ли, я не уверена, но то, что он сейчас тем может помочь Путину, как уже Сергей говорил по поводу того, что Трамп пытается как-то улучшить отношения с Путиным, то это, я думаю, что, конечно, Путину помогает, если эти Voice America не будут работать, потому что это русскоязычные СМИ, которые как раз работали альтернативой на русскоязычную аудиторию в России.
Как и Латвийское радио 4. Кстати, можно сказать, что мы тоже альтернативные.
Да, вы тоже. И вы видите, как вам сложно работать в этих условиях, и не просто, потому что с одной стороны и с другой стороны есть критика, есть...
Вас и без Трампа пытаются закрыть.
Да, да, вас и без Трампа, ну, по-разному, потому что тоже чисто какие-то политические процессы влияют на это. То, что необходимо альтернативное вещание, это основа демократического общества, что должны быть альтернативные мнения, не может быть одно мнение. Поэтому я надеюсь, что они выиграют. Я с ними, и потому что я еще верю в часть американского общества, которое верит в демократию, в какие-то такие демократические ценности. Я прекрасно понимаю, что в нынешний период все поменялось, демократия не в моде, и все поменялось, но я полагаю, что конечно, первое, что я прочитала между строк, что это, конечно, во благо путинской политики, если это произойдет.
Думаю, что частично это один из жестов.
Да,
Господи, Трамп делает целый набор различных жестов по всем фронтам, угу. которые сигнализируют его готовность к диалогу, принятию и так далее. Это один из них.
Угу. КГБ не смогло за 83 года закрыть «Голос Америки», но это сделал Трамп. Да? Кто-то так пошутил.
Друзья, не закроют.
Да, у нас уже одна минута до окончания эфира, поэтому надо прощаться. Я с вами сидела бы еще часа три, да, с кофейком, еще с чем-то, с пироженками. Но в следующий раз обязательно приглашу вас еще раз. Представлю своих гостей: Гунта Лидека, медиаэксперт, руководитель общества «За легальное содержание». Спасибо, Гунта, большое. Сергей Снегирев, экономист, предприниматель. Сереж, спасибо, что пришел. И Кристиан Розенвалдс, политический обозреватель. Спасибо, Кристиан, большое за твое мнение. Тут тебе некий Сергей передает привет через интернет.
Другой.
Да, угу. Сергей, вот тоже вам привет от Кристиана. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска. Я же была этим продюсером. И оператор прямого эфира Уна Голбе. В понедельник встретимся на открытом разговоре в 12:10. Всем удачных выходных.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам на Латвийском радио 4.